Выслушав обвиняемых, судебные заседатели приказали вывести из зала двух проповедников Евангелия. Суд проходил за закрытыми дверями. И теперь судебная комиссия, состоявшая из представителей высших властей по вопросам религии, должна была принять решение. Как поступить с этими двумя проповедниками, которых вчера арестовали? Их взяли прямо в молитвенном доме во время богослужения. Ночь они провели в тюрьме, а теперь был их допрос. И вот, выслушав ответы на заданные вопросы, судьи должны были принять решение, как поступить с ними. Этот эпизод вы найдете в книге «Деяния». Он записан в 4 главе. Давайте прочтем это место, начиная с 15 стиха. «И приказавший им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей». И, призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Вот что написано в этих стихах. Как известно, этот первый арест служителей Божьих Петра и Иоанна был непосредственным результатом исцеления хромого. Когда, недоумевая о случившемся, народ сбежался посмотреть на исцеленного, Петр, воспользовавшись случаем, начал проповедовать. И вот во время его проповеди церковная милиция арестовала Петра и Иоанна. Но ввиду того, что был вечер, их взяли под стражу до утра. На другой день собрались начальники, старейшины и книжники во главе с первосвященником Анной и другие представители высших религиозных кругов. Двух проповедников стали допрашивать. Дальше сказано, как исполнившись Духа Святого, Петр ответил на вопросы, заданные судом. Фактически вопросов было два. Какою силою или каким именем они сделали это, то есть исцелили хромого? А он был хром от чрева матери своей, и было ему более 40 лет, когда это случилось с ним. Рассуждая между собою, как поступить с Петром и Иоанном, эта группа священников, стоявших у власти, была в недоумении. Что сделать с этими двумя некнижными и простыми рыбаками из Галилеи? Как вы думаете, почему они были в таком замешательстве? Почему у них нет определенности? Почему они не знают, что предпринять с этими людьми? По-видимому, они чего-то боялись. Да, они боялись народа. Слушайте, что они говорят между собою. «Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего». И дальше сказано, что суд вынужден был отпустить этих проповедников не потому, что они хотели их отпустить. Нет, они хотели их наказать. Но, опасаясь гнева народа, судьи отпустили их. За благодеяние, за которое преследовали этих служителей Божьих, народ прославлял Бога. Власти опасались, что народ возмутится, если они накажут апостолов. Вот почему они вынуждены были отпустить их. Как верно сказано в книге притчи, «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа безопасен». Эти люди не служили Богу, несмотря на то, что они были религиозными начальниками и старейшинами народа. Они не надеялись на Бога, а зависели от мнения людей. Эти религиозные лидеры руководствовались не страхом Божьим, но страхом перед людьми и были пойманы в свои же сети. Вы заметили, что между собой при закрытых дверях они вынуждены были признать, что действительно было совершено чудо. Подумайте, можно признавать действия Божьи и в то же время отрицать самого Бога. Они были больше озабочены своей репутацией, тем, как они выглядели перед людьми. А страха перед Богом они не имели. И посмотрите, как они все больше и больше запутываются из-за страха перед людьми. Эти религиозники думали, что их приказ закроет уста проповедников, и таким образом проблема будет разрешена. Но, увы, они не учли, что имеет дело с Богом, а не с человеком. Скажите, какому суду под силу замкнуть уста человека, исполненного Духа Святого? А эти начальники, прибегнув к угрозам, хотели запретить им говорить об Иисусе. Это подобно тому, если бы они заставили солнце не греть и не светить. И вот эти, дескать, интеллигентные люди, стоявшие у власти, были все же до того интеллигентны, чтобы понять, что их подсудимые действительно совершили чудо именем Иисуса. Понимали они также, что невозможно скрыть чудо. Поэтому они решили угрозами запретить апостолам впредь говорить об Иисусе. Но тут-то они показали, до чего их интеллект был ограничен. И вот, приняв такое решение, члены суда призвали Петра и Иоанна и приказали отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. И как поступили эти два проповедника? В 19 стихе сказано: «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога». Какой странный вопрос задать религиозным лидерам, не так ли? Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Вы учите людей быть послушными Богу, а сами велите нам делать то, что противоречит воле Божьей. Справедливо ли это? Одним они говорили одно, а другим они говорили другое. И выходит, что сами судьи оказались на скамье подсудимых. Видите, как страх перед людьми может запутать человека? Начинается все тем, что такой человек перестает уповать на Бога. А когда нет веры в Бога, необходимо прибегнуть к плотскому оружию. Необходимо поступать наперекор истине и в конечном итоге воспрепятствовать самому Богу. Так поступили эти религиозные лидеры. В вопросе Петра, на который, кстати, они не ответили, кроется очень важный принцип: справедливо ли это перед Богом? Это самый важный вопрос из всех, который может задать себе человек. Он актуален во всех условиях жизни и при любых обстоятельствах. Вопрос не в том, удобно ли это или нет, целесообразно ли это, практично ли это или выгодно ли. Эти вопросы второстепенны. На них следует ответить только после того, как вы ответили на самый основной вопрос: справедливо ли это пред Богом? Справедливо ли пред Богом то, что я теперь намерен сделать, что я намерен предпринять или сказать? Вот что самое важное, а не то, что диктует обстоятельства или человеческий разум. Неважно, кажется ли оно целесообразным, практическим или выгодным, но справедливо ли оно перед Богом. В данном случае, в данной обстановке, единственное, что было бы справедливо перед Богом, это не слушаться человека, не поддаваться его угрозам, но продолжать говорить о том, что они видели и слышали. Такой был их конкретный и окончательный ответ: мы не можем не говорить о том, что видели и что слышали. Так всегда, дорогие мои, отвечает человек, исполненный Духа Святого, не обращая внимания на угрозы. Он не может поступить иначе, как повиноваться Богу, если то, что человек велит ему делать или говорить, противоречит ясному указанию Божьему, он ни в коем случае не может его слушать. Таким всегда должен быть ответ искупленного чада Божия. А награда Божия его защита. Слушайте, боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Как мы уже указали, это было первое преследование церкви. До этого сказано, что новорожденная церковь была в любви у всего народа. Но что случилось? Почему отношение изменилось? Почему против молодой церкви восстали религиозники, стоящие у власти? Эта история ясно и ярко иллюстрирует факт, что конфликт между силами мира и силой Божьей неизбежен. Старейшины, начальники и книжники, которые первыми подняли руку против церкви, были в основном из саддукеев. И это не без значения. Хотя саддукеи были религиозниками, тем не менее, по своим убеждениям, они были рационалистами и материалистами. Они не верили в сверхъестественное, хотя устами исповедовали веру в Бога. Для них потусторонний мир был мифом. Для них духовный мир не существовал. Они не верили в воскресение мертвых, в духов и ангелов и так далее. Они руководствовались не мудростью свыше, но, как апостол Яков пишет, мудростью земной, душевной, бесовской. А эта мудрость находит свое выражение в зависти, в сварливости, неустройстве и во всем худом, как говорит Слово Божие. Это и есть мудрость, которую порождает материализм. А дух материализма всегда был противен Духу Христову. Звучит парадоксально, правда? Дух и материя. Но фактически материалистическая философия – это не что иное, как дух. Это дух из преисподней. За этой философией скрывается сам дьявол. Он отец теории материализма. Это он нашептывает неверие в Бога. Это он говорит: вы сами боги, вам не нужно подчиняться какому-то иному богу. Правда, у дьявола есть особый подход к каждому отдельному человеку. Но в основном каждое его предложение в конечном итоге – это безжизненная материя. В пустыне он предлагает Сыну Божьему камень. Это лучшее, что он может дать. Сделай из этих камней хлеб. Все, что тебе нужно – камень. Ты обладаешь способностью превратить его в хлеб. Ешь, пей, ибо завтра умрешь. Это все, что может пообещать тебе материализм. Ясно, что между идеалами христианства и идеалами материализма неизбежен конфликт. Христианство несет исцеление, оно спасает, дает надежду и цель жизни. Но, дорогие мои, вера в Бога не только удовлетворяет все нужды человека в земной жизни, но она дает жизнь вечную. Это и есть миссия церкви – нести исцеление страдающему человечеству не только для тела, но также для души и духа. И эту чудную, искупительную весть – Иисус поручил нам, чтобы мы несли ее всему человечеству. И везде, где бы она ни проповедовалась, результаты неизбежны. Исцеление, избавление и спасение. Мир не может отвергнуть чудо христианства. И доказательства явны. Исцеленные души свидетельствуют о силе Голгофской жертвы Иисуса Христа. Мы окружены ими. Миллионы людей могут засвидетельствовать о силе Христовой, способной изменить людей, исцелить больных и сделать их новыми творениями. Слава и благодарение Ему. Самое лучшее, самое веское доказательство силы Христовой – это сотни, тысячи и миллионы людей, жизнь которых была изменена благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Как здесь сказано – видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Это неопровержимое доказательство. Враг должен был признаться, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Может ли мир сказать это о нашем христианстве? Имеем ли мы такие явные доказательства в нашей жизни? Или у нас постоянно наблюдается состояние полного мира и покоя. Нас никто не трогает и не тревожит. Не поймите меня превратно. Нам не нужно искать гонения, не нужно напрашиваться на противление со стороны мира. Нет. Дорогие мои, если мы будем руководствоваться тем, что справедливо пред Богом, то рано или поздно, без того, чтобы его искать, гонение будет. Как Слово Божие говорит, да, и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, то есть те, которые будут делать то, что справедливо перед Богом, будут гонимы. Дорогие друзья, мы живем в мире, который руководствуется духом материализма. И нет необходимости делить мир на Запад и Восток. Весь мир лежит во зле, и цель мира – заглушить голос истины. Тем или иным путем запретить говорить и учить во имя того, сила которого может спасти человечество, не говорить и не учить об имени Иисуса. Дорогие мои, каково наше отношение к миру? Если мы его побаиваемся, стараемся не обидеть, не раздражать, не возбуждать, находить какой-то общий язык. Иначе говоря, если мы пытаемся отыскать путь компромисса, и мы не то чтобы пошли на прямой компромисс с нашими убеждениями, но согласились как-нибудь смягчить те истины, которые особенно раздражают мир, то мы не делаем того, что справедливо перед Богом. Дорогие мои, когда мы начинаем мешкать, приспосабливаться, спекулировать, чтобы пойти на уступки миру, чтобы сохранить мир во что бы то ни стало, то мы попадаем в сеть страха перед людьми. Не о таком мире сказано в Библии, чтобы мы его искали и к нему стремились. Если мы так поступаем, то враг теряет к нам интерес. Будьте в этом уверены. Ему нечего страшиться такой церкви. Но в то же время такая церковь не будет иметь среди себя свидетелей, исцеленных силой Христовой. Такая церковь может хвалиться богатством, популярностью, человеческой мудростью, способностью привлекать людей к себе, но, увы, не к Иисусу Христу. Посмотрите на Петра и Иоанна. Рядом с ними стоял исцеленный человек, явное доказательство силы имени Иисуса. И сила эта может проявиться только через уста человека, который руководствуется истиной. Его постоянный девиз – справедливо ли это перед Богом или нет. Дорогие мои, чтобы нам устоять перед миром материализма и убедить его в силе имени Иисуса Христа, нам необходимо живые свидетельства, исцеленные души, прославляющие Бога. Как никогда мы нуждаемся в силе Божьей, чтобы не только устоять против духов злобы поднебесных, но чтобы преодолеть их. А секрет в том, чтобы быть исполненными Духа Святого. Только тогда, когда мы будем так исполнены, мы увидим мир и славу Божию. Сколько вокруг нас душ, дорогие мои, погибающих без Иисуса Христа и без надежды. И это только потому, что нет тех, которые могут пойти и засвидетельствовать им в силе Духа Святого, что нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса. Нет ни в ком ином спасения. Можем ли мы сказать, как сказал Петр и Иоанн своим преследователям, мы не можем не говорить того, что видели и слышали? Они настолько были исполнены любовью к Иисусу Христу, что не могли не говорить о Нем. Что же такое они видели? И что же они слышали, что не могли молчать? Со дня их обращения не прошло, имейте в виду, и 3 лет. Но в течение этих 3 лет, в общении с Иисусом, видя Его, слыша Его, они до того были исполнены любовью к Нему, что не могли не говорить о Нем. Чем сердце исполнено, о том говорит язык. Но это состояние зависело не только от их прошлого опыта в хождении с Иисусом, но и от их настоящего состояния. Они были исполнены Духа Святого. А быть исполненными Духа Святого значит быть исполненными Иисусом. Служение Духа Святого заключается в том, чтобы сделать Иисуса реальным, действительным живым. Когда Дух Святой исполняет человека, он исполняет его любовью к Иисусу. И враг непременно заметит это. Преследователи Петра и Иоанна не только видели явный результат силы имени Иисуса, исцелившей человека, который не отходил от них, но сказано, что они, видя смелость Петра и Иоанна, это стих 13, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. И слушайте, что дальше сказано. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Вы понимаете, эти два проповедника, Петр и Иоанн, в такой мере были исполнены Духом Святым и настолько отражали Иисуса, что их гонители не могли не заметить этого. Они видели в них Иисуса. О, дорогие мои, дал бы Бог, чтобы в нас мир видел Иисуса. Тогда обязательно мир увидит и стоящих рядом с нами исцеленных людей, исцеленных силой имени Иисуса, которого мы возвещаем. Проверим себя, дорогие друзья. Первое и самое главное, любим ли мы Иисуса? Исполнены ли наши сердца любовью к Нему, к личности Иисуса? Сегодня Он задает тот же вопрос, который задал Петру по своему воскресению. Любишь ли ты меня? Это единственный вопрос, обращенный к человеку, который Господь повторил 3 раза. Почему? Потому что это наиважнейший вопрос из всех, которые могут быть заданы Господом человеку. Любишь ли ты меня? Дорогие мои, давайте пойдем перед Ним на колени и скажем Ему всю правду. Если мы обнаружим, что мы ее не имеем, этой первой любви, тогда вспомним, откуда мы не спали, и покаемся, и отдадим себя полностью Ему. Возлюбленные, что можно сравнить с этой любовью? Что может дать мир? Только камень – это все. А Иисус, Он дает жизнь, Он дает прощение, Он дает мир, радость и любовь. Слава и благодарение Ему. Если ты еще не вкусил, как благ Господь, то приди к Нему сейчас, таким, как ты есть, и ты никогда об этом не пожалеешь. Пусть Господь тебе в этом поможет.